Так, веды утверждают, что вожделение или кама является очень опасным врагом нашей счастливой жизни. И это фактически это дилемма всего нашего существования. Потому что существует два проявления эгоизма человека. Есть истинный эгоизм или ощущение себя как личности, которая старается действовать на благо других. Допустим, я делаю какой-то поступок хороший, приятный для других и чувствую себя достойным в этом случае. Веды говорят, что вот такое ощущение себя как личности всегда приносит счастье, никогда не приносит страданий. С другой стороны, когда человек чувствует, что ему как личности нужно пользоваться чем-то от других людей, чужим благом, такое же беспокоящее ум чувство потребности иметь от других людей что-то, это беспокоящее ум чувство называется корыстью, и оно разрушает счастье человека. То есть вполне конкретно и определенно нет никаких исключений из этого правила. Так анатомическое сознание – это опасная вещь. Веды говорят, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Если вы возьмете любого долгожителя, 80 лет, допустим, человек живет, знайте, что этот человек победил в себе телесный эгоизм. Телесный эгоизм сокращает продолжительность жизни. 80 лет человек живет, точно он победил в себе телесный эгоизм, 100%. 90 лет живет, 100% он победил в себе очень сильно телесный эгоизм. И если человек дожил 90 лет, чем он будет заниматься? Он постоянно будет что-то делать. Он не будет сидеть. Он постоянно будет чем-то занят, понимаете? Потому что он постоянно побеждает себе лень, телесный эгоизм. Человек, который очень ленив по природе, все, продолжительность жизни будет короткой. Почему? Потому что душа обязана трудиться. Человек должен постоянно бороться с эгоизмом с телесным. Он не должен себе позволять лениться, в инертном состоянии жить. Итак, телесный эгоизм побеждает действие, движение. Когда энергия психическая застревает на движении, то есть это происходит, потому что само желание двигаться становится эгоистичным по природе. И энергия может сильно очень застрять в движении. То есть это называется физиологическое или праническое сознание. Человек, допустим, победил в себе эгоизм, но он очень привязался к движению, и он начал наслаждаться движением. Извлекать счастье из движения. Ему жена говорит, дорогой муж, давай пойдем, нам надо отремонтировать гараж. Он говорит, нет, я бегаю, мне некогда ремонтировать, я здоровьем занимаюсь. И он бегает целый день, прыгает целый день, там закаливается, он целый день такой ходит, такой. Он крутой такой, он двигается, вот бегает. Ему жена говорит, ты сегодня не бегай, а помоги мне там переставить мебель. Он говорит, дура, не понимаешь. Одно дело бегать, другое дело мебель переставлять. Когда бегаешь, от этого здоровье увеличивается, а когда мебель переставляешь, от этого здоровье уменьшается. То есть человек начал пренебрегать своими обязанностями. Почему? Потому что он привык наслаждаться движением. Вроде бы кажется, что он очень активен, постоянно бегает, там йогой занимается, что-то делает, но пальцем не пошевелит для близких людей. То же самое, допустим, жена, допустим, думает, говорит мужу, муженек, ты, говорит, на работу пойдешь сегодня, ты покушай там по дороге где-нибудь. А то что-то мне тяжело готовить, я так устала. Он с работы уходит, она раз себе начинает готовить. Уже не устала, она уже отдохнула, все. Она себе готовит, себе наготовила, поела хорошо. Он пришел с работы. Она говорит, ты по дороге-то назад перекусил? Он говорит, нет. Ну тогда сам себе приготовь, я устала, что ты устала. Эгоизм в пране, в движении сковывает человеку возможность выполнять свои обязанности. Человек начинает заботиться о себе очень сильно, что-то делать для себя, но для близкого человека делать ничего не хочется. Мужчина не заботится о жене, женщина не заботится о муже, потому что эгоизм сильно проникает в движение, в прану. Это большая проблема. Человек скован в своем понимании вещей, в своих поступках он очень скован. Он не может заботиться о близком человеке. Я когда служил в армии, я был санинструктором. И иногда попадались такие солдаты, которые не хотели ничего делать. И они по-всякому как бы изощрялись. И один был очень гениальный парень. Но мой лейтенант по медицинской части был еще гениальнее. Этот гениальный парень, короче, пришел к нему... И он даже не пришел, к нему привели его, этого парня такого скромного, и говорят, вот он у нас что-то падает без сознания. Может, его куда-нибудь перевести, в какую-нибудь часть, где поменьше работы, там что-то как-то, ну, чтобы он же больной человек, падает без сознания. Лейтенант посмотрел на него. Нам надо сначала понять, что за болезнь. И мне говорит, пойдешь, говорит, коровник навоз убирать сегодня. Я говорю, ладно, хорошо, пойду, да. А тут засиделся что-то здесь в медчасти, надо ли навоз покидать. Он говорит, ну ты, у тебя спецзадание будет. И он мне рассказал, что надо делать. Я поставил посредине коровника лавку. Лавку поставил. И кругом навоз. И мы начали с этим парнем навоз кидать. И он потерял сознание. Знаете, куда он упал? На лавку. Упал на лавку и потерял сознание. Я ему говорю, вставай, все, ладно, все понятно. С твоими потерями сознания все понятно. Тебе надо было на навоз падать, говорю. Теперь мне нечего сказать лейтенанту. Он понял свою ошибку, но было уже поздно. Вот, такие бывают деятели. Это болезнь на самом деле. Есть такая болезнь, но на самом деле это еще не тяжелый случай. Есть более тяжелый случай. Есть такая болезнь, которая называется истерия. Истерия – это не что иное, как болезнь пранического сознания, как ни странно. На самом деле, кто такие истеричные люди? Это люди, которые чувствуют очень большие проблемы, то есть они начинают реально, у них голова начинает болеть, или сердце начинает болеть, или еще что-то начинает болеть, когда их заставляют что-то сделать. То есть они реально становятся больными, они даже сами себе отчет не отдают. Но если они что-то для себя делают, они не болеют в это время. Понимаете? То есть... Праническое сознание очень сильно пропитывается эгоизмом. Настолько сильно, что человек при одной мысли, что ему кому-то что-то надо сделать, ему плохо становится, он не может. У него плохое самочувствие, он становится больным реально. И таким людям нужно лечение. То есть их надо учить, то есть лечение, трудотерапия, их надо учить работать для других людей, что-то делать. И постепенно их болезнь, вот эта истерия, может пройти. Дальше. Следующий вид сознание – это умственное сознание, чувственное сознание. То есть чувственное сознание – это когда эгоизм очень сильно пропитывает чувства. В основном у кого эгоизм чувства пропитывает? У женщин сильнее. У мужчин тоже чувство эгоизм пропитывает, но по-разному. То есть здесь нельзя сказать, у кого сильнее, просто по-разному. У мужчин тоже в чувствах очень много эгоизма. Но если говорить о мужчинах, то у них все как-то немножко однобоко в этом плане. В основном мужчина, его чувства очень сильно, когда чувственный эгоизм возрастает в мужской психике, в основном это относится к женщине. То есть чувства мужчины очень сильно приковываются к женскому телу в этом случае. Так действует мужской эгоизм в чувствах. А у женщин чувства очень разнонаправленные. То есть когда у женщины чувственный эгоизм возрастает, то женщина начинает интересоваться очень многими вещами. То есть ее начинает интересовать одежда, холодильники, стиральные машины, пылесосы там и все, что нужно для жизни. То есть оно не очень широкий спектр. И когда, допустим, семья создается, муж с женой, их взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Вот, и сказки конец, а то слушал молодец. А почему сказки-то конец? Потому что веселая жизнь начинается после этого. Все сказки, мы знаем, заканчиваются чем? Что они поженились. Так? То дальше рассказывать нечего. Дальше начинается жизнь. Там можно на коне, он там сражался за нее, Кощей Бессмертного победил, все классно. Поженились, все, сказки конец, а кто слушал, молодец, все. Почему? Потому что дальше веселая жизнь начинается. И это уже не сказка, понимаете, а быль. Так вот, идея в чем заключается? В том, что когда мужчина с женщиной соединяются психически, у них очень сильно, между ними очень сильно возрастает энергия эгоизма. Мужские чувства начинает приковываться к женщине очень сильно. Он хочет наслаждаться ей. А женские чувства в этот момент, когда мужчина хочет наслаждаться ей, то женские чувства тоже очень сильно возбуждаются, и они начинают хотеть очень много чего. В результате мужчина привязан к женщине, а женщина привязана, начинает привязываться ко всему вокруг. И так возбуждается очень сильное желание в семье что-то иметь. Женщина, когда без мужчины, она просто живет спокойненько, счастливо. Но как только появляется муж, у ней появляется сильная потребность покупать все. Она ему говорит: «Ну как мы с этими обоями будем жить в этой квартире?» Он говорит: «С какими обоями?» «Ну, нормальные обои». «Ты что, дурак, что ли? Они желтые, а надо белые». Она ему говорит: «Да какая разница, белые или желтые?» И она садится, плачет, все. Я говорю: «В этой квартире я жить не буду с белыми и желтыми обоями. Только белые и все». Он говорит: «Ну ладно, что тут, если так поставлено, надо покупать белые, куда деваться». Идет белые покупает. Проходит 3,5 часа. С белыми обоями она пожила, все классно. Потом такая: «С этой стиральной машиной жить невозможно. Она не так работает. Надо, чтобы она летала в полной тишине. Она шуршит и не летает». Он говорит: «Ну это же ерунда. Ну подумаешь, ну давай потерпим с тобой. Купим стиральную машину в следующем году». Она говорит: «Хорошо, купим в следующем году». И ходит неделю такая. Он говорит: «Ты что такая несчастная?»
«Я не могу на ней стирать больше, сам стираю».
Он говорит: «Ну ладно, хорошо, стирает, думает, что-то не то. Вроде жена должна стирать, я стираю. Думает, надо покупать, блин, новую стиральную машину». Покупает новую стиральную машину. Проходит еще 3,5 часа и так далее. То есть очень сильно возбуждается в женщине желание иметь что-то. Очень сильно стимулируется. В мужчинах тоже это может стимулироваться, но немножко по-другому. Мужчина, когда в семье появляется эгоизм, вот этот вот чувственный эгоизм возрастает, то мужчина начинает стремиться к достижениям. То есть у него более глобальные проекты. Если женщина там что-то квартиру обставляет, то мужчине нужна машина. Или, допустим, ему нужна там, допустим, домик там еще где-то. То есть у него более глобальные проекты, которые должны повысить его социальный статус. То есть мужчина в основном стремится к тому, чтобы выглядеть круто, когда он женится. А женщина, она стремится к вещам, к разным, обставляет квартиру и так далее. Следует знать, что если в семье муж и жена не работают над собой, то вот этот вот чувственный эгоизм становится болезнью, которая забирает у них свободное время. Чувственный эгоизм становится силой, которая заставляет их работать больше, чем положено им для того, чтобы быть счастливыми. То есть вместо того, чтобы купить стиральную машину, допустим, через год, они покупают через месяц. В результате они лишаются возможности, допустим, отдохнуть, съездить на природу, позаниматься там зарядкой, покупаться. То есть они лишаются возможности ездить к родственникам, поддерживать с ними отношения, ездить к друзьям. Они лишаются возможности изучать, как правильно жить, работать над собой, ходить по храмам и так далее. То есть люди фактически начинают только работать, и все. Причина тому – чрезмерная скованность в чувствах. Чувства требуют изо всей силы вот того, что им хочется иметь. Они больше не могут жить в этой однокомнатной квартире. Хотя на самом деле может там нормально жить. Но они не могут, потому что чувства болят. Это значит, что человек не понимает, что он живет неправильно. Он сильно распускает свои чувства в отношениях. Он не работает над собой. В результате этого чувства становятся больными. Они начинают хотеть больше, чем положено, и быстрее. Но это еще не самое ужасное на самом деле, что могут чувства с нами сделать. Самое ужасное заключается в том, что чувства могут в одну секунду поработить человека на 10-15 лет. В наше время это возможно с помощью ипотеки. Человек, когда берет ипотеку, он ничего не соображает. Как он подсчитывает, может он ее оплатить или нет? Он подсчитывает: ну мы, допустим, получаем 100-то лат, ну допустим, там 1000 лат, допустим, мы получаем в семье. Я уж не знаю, сколько там вы получаете. 1000 лат, допустим, мы получаем. Ипотека в месяц съедает, допустим, 800 лат. Ну и что? Чуть-чуть подработаем, чуть-чуть то, чуть-чуть все, и сможем отдавать. Зато сейчас прям переезжаем в шикарную квартиру. То есть человек, когда он берет ипотеку, он на что надеется? На то, что у него все будет лучше, чем сейчас. Он не понимает, что у него наоборот может быть 10 раз хуже. Работодатель же не обязан ему 10 лет зарплату платить и держать его на своей работе. Он может выгнать его в любой момент, этого человека. И все, дохода нет, и все рушится в его жизни, потому что у него эту квартиру новенькую в этом случае что сделают? Отнимут, и он вообще без штанов останется. Потому что так еще отнимут, что мало не покажется. Там есть много, вот в этом случае есть много законов, которые лишают человека прав. И человек, когда берет ипотеку, он об этом не думает. Он думает о том, где он будет жить сейчас. Понимаете? А потом, что будет с ним, он не думает, потому что чувства затмевают его разум. Он не может понять. Под Москвой есть целое поселение, огромное поселение людей, выселенных из Москвы. И это поселение появилось всего несколько лет назад. Как вы думаете, почему оно появилось? Потому что несколько лет назад появилась ипотека. И что это, эти люди там под Москвой в бараках делают? Что они там делают в этих комнатушках, ютятся друг с другом там? Чем они там занимаются? Они просто там выживают как могут. Почему они так попали в такую жизнь? Потому что они взяли ипотеку в свое время. Люди просто потеряли возможность нормально жить. Потому что они попали в кабалу, не смогли все это выплатить. В результате постепенно их жизнь загнулась. И им пришлось переселяться в самые ужасные условия. Это жизнь, понимаете? Маклеры, они помогают людям переезжать туда, они заботятся о них. И те потом еще должны им спасибо сказать. А то бы вообще остались бы без квартиры, без жилья. Просто на улице бы жили. И почему человек попадает в такую кабалу ужасную? Потому что он верит, что так надо жить. Так все живут. Потому что чувства хотят быстрее расшириться. Это большая проблема. Дальше следующий уровень есть умственное сознание. Умственное сознание, когда эгоизм пропитывает ум, то человек входит в очень ужасную такую жесткую умственную платформу, которая мешает ему в жизни развиваться. Фактически следует знать, что догматизм – это сила, которая рушит нашу жизнь. То есть, когда эгоизм пропитывает ум, человек не способен работать над своими чертами характера. То есть, он становится очень костным по природе. То есть, человек просто не способен, допустим, у женщин есть свои особенности характера, у мужчин свои. Если эгоизм очень сильно проник в ум, допустим, женщина, она, допустим, по природе обидчивая. Но если она не работает над собой, эгоизм сильно проник в ум, она не может с собой, со своей обидчивостью ничего сделать. И даже муж ей говорит, или ты перестанешь обижаться, или мы разойдемся. И она расходится с ним, потому что она не может перестать обижаться. А почему она не может перестать обижаться? Потому что она распустила свой ум. Она дала возможность туда проникнуть очень много эгоизма. И как распускает человек свой ум? Очень просто. Если человек не просит прощения каждый день и не прощает других людей, если человек не принимает чужую точку зрения, то есть если человек считает всегда себя лучше других, он не хочет ничего менять в своем отношении к другим людям, он не хочет учиться с ними правильно общаться, то в этом случае человек распускает свой ум до безобразия. Так есть очень многие люди, которые просто лишаются общения. То есть человек вообще остается один. Почему? Потому что он всех не любит вокруг. Этот ему то сделал не так, этот ему все сделал не так. И тот плохой, и этот плохой, и этот плохой. Почему все плохие вокруг, и человек ничего с собой не может сделать? Он говорит, с этим человеком я не буду разговаривать и общаться, я не могу. В чем причина? Причина заключается в том, что он слишком много эгоизма запустил в свой ум. И с этим надо бороться. Надо сражаться, потому что эгоизм – это враг, который разрушает жизнь. Человек должен учиться признавать других людей. Допустим, человек едет в трамвае. Некоторые люди вообще в трамвае не могут ездить, потому что там рядом люди стоят и мешают. Нет, это не смешно, это так. Человек не может, он не может просто стоять рядом с другими людьми, его трясет. Так действует в основном эгоизм в уме у женщин. Мужчины не могут работать с кем-то рядом. Допустим, женщина часто не может ездить в трамвае или в автобусе. Почему? Потому что неприятно, люди вокруг неприятные. Она не может. Вот, эгоизм в уме очень силен. У мужчин эгоизм в уме действует, они не могут работать ни с кем. Человек говорит, я хочу работать только один. А почему? Потому что я не могу ни с кем сработаться. Они мне все мешают. Это означает, что человек не работает над своим умом. В результате он не знает, где ему работу найти, он не может нигде работать. У него большие проблемы. Он не может устроиться работать. Он ни с кем работать не может. Почему? Потому что все плохие вокруг, все мешают. Он не может принять людей окружающих. Или два человека, допустим, живут вместе, допустим, и не могут друг друга принять в жизни. Он не может согласиться с какой-то чертой характера человека, и все. Это не принципиальность. Это так действует эгоизм в уме. Особенно женщина, допустим, мать не может согласиться с чертами характера жены своего сына. Не может, и все. Или, допустим, сын не может согласиться с чертами характера тещи. Ну, не может и все согласиться. Почему так происходит? Потому что есть полярные отношения. Два полюса. Между матерью и дочерью есть любовь. Если у дочери появляется другой объект любви, то что это вызывает? Зависть. То есть ей любовь, если между матерью и дочерью сформирована неправильно, а мать не бескорыстно относилась к дочери, то в этом случае она начнет ревновать дочь к ее мужу, и начнет постоянно издеваться над ним, злиться на него. И это происходит подсознательно, не то, что она хочет так делать. Она просто считает, что он плохой человек, и все. И какой бы муж ни был, всегда плохой. Вот если, допустим, дочь будет жить с человеком, который к ней никаких чувств не питает, вот тогда он хороший. Понимаете, когда человек очень сильно любит дочь, очень сильно, и мать, допустим, ее сильно любит, то что она чувствует от этого человека? Как будто он ее отнимает, у нее дочь. У нее любовь неправильная, эгоистическая. И она чувствует, он отнимает у нее дочь. И она говорит, с этим не надо тебе ходить. Я чувствую, он плохой человек. И она ее от ее собственного счастья отшибает. Ей надо выбирать между матерью и мужем постоянно. Она находится в постоянном беспокойстве. Потому что мать не может преодолеть свой умственный эгоизм. Она не хочет считаться с чувствами своей дочери. Ей важно удовлетворять свои чувства. Большая проблема. Умственный эгоизм преодолевается с помощью умственных настроев. Человек должен желать всем счастья, должен давать подарки, дарить подарки. Умственный эгоизм преодолевается с помощью пожертвования в уме, которое человек совершает. Я желаю всем счастья. Человек дарит какие-то подарки. Человек прощения просит, преодоление умственного эгоизма. Простите меня, пожалуйста, я виноват. Или наоборот, прощает кого-то в уме, не злится, не обижается, не чувствует себя оскорбленным, учится побеждать свой ум. Враг может засесть где угодно. Веды описывают, что эгоизм – это враг, который может засесть в теле, в психической энергии, в чувствах, в уме и даже в разуме. Когда эгоизм проникает в разум, человек не способен принять другое знание. Иногда ко мне приходит человек на лекцию, садится слушать. Слушает. Я начинаю говорить, и только он услышит то, что не соответствует его пониманию вещей, он сразу раз встает резко и уходит. И у меня возникает вопрос всегда, почему вот, что нельзя послушать чужую точку зрения? В чем проблема? Почему так трясет человек? Почему он так... Больно ему психически, он не может это слышать. Это не соответствует его точке зрения. Очень много эгоизма в разуме. Такой человек не способен развиваться как личность. Он считает, что он знает все. Вот как он знает, так правильно. Все остальное его не волнует. У кого в разуме больше эгоизма? У мужчин. В уме у женщин больше и бывает. Поэтому женщинам тяжелее отказаться плохо думать о ком-то. Женщине очень трудно перестать плохо думать о ком-то, если она думает, допустим. Так бывает часто, допустим, не первый брак. У мужчины, допустим, второй брак. И женщина не может отказаться от плохих мыслей по отношению к его прошлой жене. Она постоянно думает, ей тяжело. Там уже никаких отношений нет, она постоянно тыкает ему в эти отношения, которых уже нет давно. Почему? Потому что такова женская природа. Женщине надо простить, это нормально. У мужчин точно так же очень костная психика. Они не признают других точек зрения. Поэтому мужу надо говорить о чем-то новом очень аккуратно. Или лучше вообще дать ему послушать, вообще ничего не говорить. Потому что если вы ему скажете, с восторгом особенно, «Ой, я на такой лекции была хорошей!» Да груз. Если вы, допустим, ему скажете восторгом, «Ой, ты у меня такой хороший!» Все нормально. Нет проблем. Согласен. Если, допустим, кто-то другой хороший, «Я на такой лекции была хорошей!» Он такой раз сразу. Тот читал лекцию. Все, насторожился сразу, он боится того, что происходит. И это нормально, так действует разум мужчины. Поэтому женщина должна знать. Или женщина, допустим, веды говорят, женщина, чтобы что-то сделать, всегда должна получить благословение у мужа. И женщины некоторые никак не могут понять, зачем же всегда на все получать благословение у мужа. Ну, допустим, я получила благословение у, допустим, наставника. Зачем у мужа получать благословение, непонятно ей. Я могу объяснить, зачем. Потому что если вы у мужа не получили благословение, он вас придушит потом, что вы это делаете. И он сам не будет понимать, зачем он это делает. Если жена у мужа не получила благословение, значит, его психическая энергия восстанет против того, что женщина делает. Он будет бороться с ней, сопротивляться изо всех сил. Женщина должна сначала сделать так, чтобы муж захотел сам, что она, допустим, она захотела походить на аэробику. Все. Дальше должно быть целый процесс произведен в отношениях с мужем. Она должна подойти к нему и сказать, «Мне подружка ходит на аэробику, такая она красивая стала». Муж такой, «Да, интересно». Первый этап. Дальше, второй этап. Я была, как-то заглянула, аэробикой девчонки там занимаются. Ну, моя подружка туда ходит. Я тебе, помнишь, говорила? Там так классно у них. Они все такие счастливые, у них настроение хорошее, когда они выходят. Она говорит, у нее с мужем отношения улучшились. И так 50 раз надо сказать. С разных точек зрения, аккуратненько. Не обязательно до 50 доводить, но где-то на 20-м может сам сказать. Слушай, может тебе походить на аэробику? И она скажет, ну я не знаю. Как ты считаешь, это хорошо? Не. А ты хочешь сама? Да. Мне хорошо походить. Ну, хорошо, походи, да. Тебе нравится? Да. Ну, давай, походи. Спасибо. И все, понеслась на свою аэробику. Понимаете, все очень просто. Просто надо к мужу иметь вот свой подход. Знать, как к нему вот подходить. Потому что психика очень костная. Он не может принимать ничего нового. То есть для него надо, чтобы все было по-старому. Точно так же, допустим, перестановка в квартире. Для жены это просто трагедия. Она привыкла к мебели, как она стоит, все. У нее в психике это застыло. Муж приходит, говорит, все, шифонер переставляем туда.
Она говорит, какой шифонер, зачем? Нет, пусть здесь стоит, все. Никаких переставлений.
Или, допустим, она привыкла к какой-то квартире и живет в ней. Муж говорит, все, покупаем новую квартиру. Она такая сходила, посмотрела. Мне это не нравится. И это не нравится. И та не нравится. И ся не нравится. Почему? Потому что она привыкла к этой квартире, не хочет никуда уезжать отсюда, боится. Понимаете, такое тоже может быть. Правда, редко такое бывает. В основном женщины любят переезжать в более хорошую квартиру. Иногда мужчины их заставляют то туда ездить, то сюда. Своей квартиры нет, и жену постоянно муж тыркает. То в одну квартиру, то во вторую. И она говорит, будем в этой жить, все. То есть не дает ему переезжать. Потому что у женщины психика очень сильно прикована к окружающей обстановке. Она как бы женщина срастается с окружающей обстановкой психически. Она как бы с ней сживается, то есть она в ней живет полностью. А мужчина просто там приходит туда поспать, в эту обстановку. Такая разница в психике. У женщины психика полностью переплетается со всеми предметами. Все, она становится как единое целое с этим совсем. А мужчине все равно, он не привязан абсолютно. Он даже не помнит, есть у них дома стиральная машина иногда или нет. Его есть, тем более не знает, какая марка там и все прочее, тонкости там какие-то. Так бывает, что мужчина даже не помнит некоторые вещи, что в доме какие предметы есть. А у женщины она до мелочей все знает. полностью, как бы психика срослась с этим совсем. Итак, у мужчины эгоизм в разуме очень силен. И мужчина должен очень серьезно работать. Поэтому веды говорят, каждый мужчина должен изучать какие-то писания. В этом заключается долг его жизни. Он постоянно должен изучать, как правильно жить. Он должен изучать, интересоваться этим, ходить на лекции, пытаться разобраться в этом вопросе. Он должен иметь наставника. Единственный способ мужчине победить эгоизм в разуме – это иметь наставника. Чтобы кто-то мог дать совет. Потому что когда у мужчины нет наставника, его разум деревенеет. И он становится абсолютно непреклонным. Человек не может отказаться от своего точки зрения, от своего мнения. Фактически вредные привычки означают эгоизм в разуме. Почему у мужчины настолько сильно сидят вредные привычки в психике? Потому что очень костная психика, эгоизм в разуме очень сильно плетается и не может ничего сделать человек с собой. Бывает человек очень хороший. Некоторые женщины слишком много хотят от мужчин. Допустим, мужчина развивается, работает над собой. Он, допустим, уже много что сделал, преодолел, но он, допустим, не может бросить курить. И жена постоянно его пилит. Ну мы уже с тобой такие благочестивые, мы такой уже духовной жизнью занимаемся. Почему ты продолжаешь курить? И она постоянно его изводит и изводит. Надо понять, что у мужчины так работает психика. Он не может бросить курить сразу, ему нужно время. Потому что так работает психика, так в разуме эгоизма очень много. Это все происходит медленно, 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 постепенно. Мужчина меняет свою жизнь очень медленно, медленно, постепенно. Женщине как проще поменять свою жизнь? Раз, вот так, и сразу, в одну секунду. Женщине так проще, но мужчина так не может сделать. Ему нужны годы на это. Поэтому женщина не должна беспокоить излишне своего мужа тем, что он медленно меняет свою жизнь. Так устроен разум, так он работает. В этом заключается особенность. Значит, я хочу вам перечислить пункты, которые необходимы для того, чтобы бороться со своим эгоизмом. Существуют определенные как бы ипостаси нашей жизни, которые надо в свою жизнь внедрять. Я вам сейчас перечислю 15 пунктов, которые вы должны знать. Человек очень серьезно должен изучать, в чем цель, высшая цель человеческой жизни. Потому что когда человек ставит перед собой высшую цель, то в разуме появляется огромная сила, которая освобождает его от эгоизма. Дальше. Человек должен каждый постоянно изучать, чем руководствоваться для совершения правильных поступков. Каким знанием руководствоваться. Он должен очень сильно изучать эту тему. Потому что когда есть знание о том, как поступать правильно, это знание очень сильно освобождает от эгоизма в разуме. Человек должен знать, следующее, изучать, что приносит пользу в работе над собой. Какие-то практические вещи, которые приходят, приносят пользу в работе над собой. Например, он должен знать, что очень полезно чистить зубы по утрам освежающей зубной пастой, чтобы свежесть во рту была. Она очищает не только полость рта, но также ум. Поэтому многие используют мяту, какие-то благостные. Есть определенные благостные растения, которые должны быть использованы в очистке зубов. Это гвоздика, мята, сандал, шафран. Ну, то есть вот такие вот растения, которые приносят свежесть в полость рта. Это очищает ум. Или, допустим, человек должен знать, что надо обязательно каждое утро подставать под прохладный душ с утра. Потому что это сильно очищает ум. Это очень полезно для жизни. Каждое утро женщинам лучше не мочить волосы, раз в неделю мочить. То есть можно шапочку какую-то сделать себе. И эта шапочка, она, видите, стало тяжело слушать, да? Тяжелее стало слушать лекцию. Заметили? Знаете почему? Потому что есть такие периоды в течение дня, называются санкья. Санкья означает такой период, в который солнце переходит в другое состояние. То есть переключается энергия на планете, на всей в это время. Переключатель энергии срабатывает. Видите, сейчас без 10:12. То есть санкья происходит 12 часов по солнцу. В 6 утра, в 12 дня, в 6 вечера. Человек должен переходить на другую деятельность. Понимаете, он занимался чем-то, в это время он должен сменить деятельность. Видите, как тяжело, да, психически стало. Вот пройдет буквально 5 минут, и опять нормально будет. Во время этих санх Веды рекомендуют повторять молитвы. Когда вот переход происходит, психическая смена полушария, активности, человек должен сесть и начать молиться в это время. Проходит 10 минут, и у него все, психика переходит на другое существование, и он как бы успокаивается психически. Вот сейчас видите, уже пошло потихоньку как бы облегчение, да? Такая полегче становиться начало. То есть сандхи проходит, она длится где-то 10 минут. Столько времени примерно. Поэтому человек все это время должен молиться. Где-то минут 7 я вам лекцию читал и смотрю, вот такие все уже. Все уже. Вот, поэтому я вам дал знания, практический совет дал, почему такие вещи происходят. Вы теперь будете знать. Если, допустим, вы пригружаетесь в течение дня, вдруг пригруженность возникла, вам надо определить, это от того, что вы устали, или что-то в атмосфере происходит. В данном случае это связано не с усталостью вас, а с тем, что происходит что-то в атмосфере. Видите, сейчас легче становится уже в зале, легче слушать становится. Чувствуете это или нет? Вот, то есть санхи произошла, смена произошла. То есть много полезных таких вещей, которые человек должен знать. Дальше, четвертое, что изучать и чему верить человек должен знать. Что изучать в жизни, чему верить, чему нельзя верить. Допустим, веды говорят, лучше верить тому знанию, которое проверено временем, потому что только время определяет силу знания, нет других показателей. Допустим, человек говорит, ко мне пришло озарение, и я получил свое знание. Веды говорят, не следует верить. Почему? Потому что ты должен доказать временем, что это знание ценность имеет. Ну, допустим, вы думаете, 2000 лет назад что, было мало учений разных? Было очень много разных учений. Но мы знаем только Библию, которая была написана 2000 лет назад, так? Она дошла до нашего времени, все остальное не дошло. Время уничтожило. Или, допустим, 5000 лет назад тоже много разных учений было, но нас дошли только веды, потому что веды обладают такой силой, и они дошли до нас, они продолжают жить. Таким образом, человек должен руководствоваться тем знанием, которое проверено временем. Следующий показатель – это святые люди, которые достигли совершенства благодаря этому знанию. То есть в каждом источнике знания есть такой раздел, где описываются жизнь святых людей, которые достигли совершенства с помощью этого знания. В ведах, допустим, такой источник знания называется Пураны. Пураны – это повествования хронологические, которые описывают совершенных людей, которые достигли совершенства благодаря тому, что они следовали ведическому знанию. Каждый есть жития святых, допустим, в христианстве. В каждой традиции существуют такие повествования, которые подтверждают, что знание истинное. И их надо обязательно читать, потому что эти летописи, они очень много практической ценной информации дают. Как вообще жить, как следовать знанию, как в него верить и так далее. Следующий вид знания, который надо изучать, чем заниматься в свободное время. У каждого человека есть свободное время. И некоторые люди, им не проблема, допустим, работать, им не проблема что-то делать, у них проблема со свободным временем. Как только свободное время появляется, они в штопор впадают психически, они знают, что дальше делать. Микросхема не работает в этом направлении. И это большая проблема. Люди должны изучать, как проводить свободное время, и надо изучать, как проводить мне лично свободное время, потому что у каждого человека существуют особенности, которые делают ему, то есть которые один человек вот это любит свободное время делать, а другой человек должен любить делать что-то другое. Но веды говорят для всех, что если у вас есть свободное время, посвятите это время работе над собой. И работа над собой должна приносить вам счастье. Таков критерий того, что вы выбрали правильно способ работать над собой. Она должна вам приносить счастье. Допустим, один человек любит рисовать иконы, допустим. Рисование – это работа над собой? Нет. Но если человек рисует что-то возвышенное, это работа над собой. Он таким образом постигает мир. Другой человек, допустим, любит писать стихи в свободное время. Это работа над собой, просто писать стихи? Нет. Но если человек пишет стихи возвышенные о том, о самосовершенствовании, о Боге, то в этом случае он очень сильно очищает свое сознание, он продвигается в жизни. Это работа над собой. Дальше. Третий человек любит молиться. Молитва – это самый лучший способ работать над собой. Но мало кто любит молиться. Но веды говорят, каждый человек должен научиться молиться, потому что молитва – это огромная сила, которая развивает нас в жизни, дарит нам возможность продвигаться по судьбе очень сильно. Веды говорят, есть такое произведение «Веданта Сутра». То есть «Веданта Сутра» – «Сутра» означает «квитэссенция». Квитэссенция всех вед, то есть произведение очень короткое само по себе. И последние шлоки, это произведение написано «Спасение в звуке, спасение в звуке, спасение в звуке». Три раза повторяется. То есть означает, что произнесение звука является самой большой силой, которая дарит нам счастье, преодолевает препятствия в судьбе, самой большой силой. То есть молиться значит надо вслух, получается. И молитва означает сила, которую человек может реально побеждать все, что не есть в его жизни. Все, что угодно он может побеждать молитвой человека. Как правильно относиться к людям? Шестой пункт. Это очень важное знание, как правильно относиться к людям. Целая наука, надо изучать. В целом веды говорят, что всех людей надо простить, всех абсолютно. Самых злобных, самых плохих, всех надо простить, это 100%. Но само прощение – это целая, тоже целая наука. Простить человека не означает потакать ему. Надо учиться правильно прощать. Например, человек продолжает делать ужасные поступки. Это коснулось тебя. Ты простил ему, но не позволяешь потакать. То есть ты не позволяешь ему делать эти поступки, совершать. Ты препятствуешь этому в своем сердце, но прощаешь. Это целая наука. Прощать не означает, что ты балуешь человека. Допустим, ты простила своего ребенка. Он, допустим, совершил неправильный поступок. Ты простила. Но это не значит, что надо позволять ему дальше совершать этот поступок. Понимаете? Прощение не означает попустительство. Как прощать правильно таким образом, это целая наука. Надо точно знать, как это делать правильно. Допустим, такой пример. У женщины изменил муж. Допустим, изменил муж. Что делать? Вопрос у жены стоит очень остро, потому что она не знает. С одной стороны, она должна ему простить, чтобы жить вместе. Потому что если она ему не простит, семья будет разрушена по-любому. С другой стороны, если она ему простит, то в этом случае он обнаглеет, еще больше будет изменять. И она не знает, что делать ей, как ей себя вести. Оказывается, это целая наука, как простять. Человек, простивший, не является униженным, веды говорят. Простивший человек – это человек, победивший свою судьбу. Таким образом, человек прощает во имя своей судьбы. То есть он прощает близкому человеку, и когда он ему прощает, он освобождается, освобождение получает. И он чувствует, что он не зависит уже от этого поступка психически. То есть он понимает, что этот поступок был совершен потому-то, потому-то, потому-то. Вот это вот понимание и есть прощение. Прощение – это не то, что ты там глаза закрываешь на поступок, или не то, что ты, допустим, говоришь, продолжай совершать, хорошо, я тебе прощаю. Нет. Прощение означает четкое понимание, почему так произошло. Очень глубокое, трезвое, четкое понимание, почему так произошло. И сострадание к этому человеку, который попался под влияние судьбы. Все. Прощение не означает, что ты согласен с этим поступком. Человек говорит, я тебя прощаю, но не принимаю этот поступок. Я тебя как личность прощаю, жена говорит, я тебя прощаю, что ты изменил мне. Я не претензии, но я не принимаю этого поступка в свою жизнь. Я не согласна с ним. Я тебя люблю, ценю, буду заботиться о тебе всю жизнь, но я не принимаю этого поступка. Я понимаю, почему ты его совершил, но не принять его не могу в свое сердце. Таким образом женщина что ставит в отношениях с мужем? Она показывает ему, что у нее есть чувство собственного достоинства, что она достойный человек, и она не позволит издеваться над собой. Понимаете? Иногда чувство собственного достоинства, проявленное неправильно, рушит семейную жизнь. Иногда женщина не может простить мужа, в результате рушится ее семья. А кто-то в этом случае больше от этого пострадает, мужчина или женщина? Женщина, потому что ей тяжелее выйти замуж, там, тем более с детьми. В результате она грызет сук, на котором сама сидит. Иногда мужчины пользуются этим, что женщины знают, что им опаснее разрушать семью. И они начинают наглеть, они начинают гулять от жены. Иногда так мужчины делают. И почему они так делают? Потому что женщина не знает, как правильно относиться к людям. Она не изучала эту тему. Она не знает, что можно прощать и одновременно не позволять издеваться над собой. Это целая наука. Она не понимает, как это делать. В результате она не может ему простить и в конце концов разрушает сама семью. Или наоборот, она ему прощает и дает возможность издеваться над собой. Понимаете? Большая проблема, которую надо в сердце своем научиться решать. И только твердость духа, когда человек очень тверд в своем характере, он способен, у него чувство собственного достоинства становится очень сильным и чистым по природе. И человек говорит: я тебя прощаю, но я не считаю, что это правильно. И он реально прощает, и реально не считает, что это правильно. И когда близкий человек поступает неправильно, это является примером для меня же прежде всего. То есть я никогда так в жизни поступать не буду. Я научен на чужом примере. Ты мне показал, что так нельзя поступать. Я все понял. И близкий человек, который изменил, и вот увидел, как сдан экзамен судьбы близким человеком, он начинает очень сильно уважать жену. Он очень сильно уважает, потом думает. И если, допустим, судьба опять предоставила ему возможность изменить, он думает: нет, наверное, этого не буду делать, потому что у меня такая жена, я ценю отношения с ней, она очень сильный человек, она достойный человек, и я не хочу ее лишаться, терять ее. Потому что уже один раз это было, и я увидел, что получилось. Я остался в дураках и не хочу больше выглядеть идиотом перед своей женой. Понимаете? Потому что когда человек совершает злой поступок, у него на что надежда? Надежда на то, что близкий человек не выдержит этого поступка и сам совершит ошибку. Ну, допустим, я изменяю своей жене, прихожу домой, допустим, и она узнала, что я изменил. Дальше как я себя буду вести? Я попытаюсь доказать, что она сама виновата в том, что я сделал. Я начну ее подстрекать. Говорить: а почему я тебе изменил? Ты знаешь, почему я тебе изменил? Потому что ты такая. Она начинает: там: я тебя ненавижу. Вот, видишь, ты меня ненавидишь, поэтому я тебе изменил. И в результате он доводит жену, и она сама бросает его. И он потом при встрече говорит: на самом деле я такой хороший человек, а вот у меня жена, она бросила меня. Я вам сейчас одну историю интересную расскажу. Ко мне пришла на прием одна женщина, вчера или позавчера, и она молилась на своего мужа. Она говорит: у меня муж такой хороший человек, я постоянно вела себя не как женщина, неправильно вела себя. Он терпел все это, а потом он взял, он мусульманин, говорит у меня, он потом взял, нашел себе девочку молодую, начал с ней жить по мусульманским традициям, а у нас дочка осталась с сыном, они отца любят, он не приходит к ним. И говорит: во всем виновата жена, потому что она неправильно ко мне относилась. Я теперь завел новую семью, у меня будет много детей, желанных, хороших. А эти вот все вот плохие, они неправильные. И жена, она так раскаивается и молится на этого мужа, говорит: он такой хороший, он у меня, теперь у него настоящая семья, я во всем виновата. Я хочу, чтобы у него все было в жизни хорошо. Но я не знаю, что делать с детьми, потому что дети обвиняют его и говорят, дочка говорит: папа, я не хочу больше папу видеть, я хочу другого папу. Дочка говорит: мать не знает, что ей делать. Я ей говорю: вы простите этого человека, но поймите, что он не прав, что он совершил подлость по отношению к вам. Не надо его обожествлять, не надо думать, что это Бог. Бог так не поступает. Бог прощает и сохраняет семью. Этот человек не имеет божественных качеств, он поступил зло по отношению к вам, и он за это ответит. И она такая смотрит на меня, она начала трезветь, она расплакалась. Я говорю: вам надо простить этого человека, не ненавидеть его. И с другой стороны, надо понять, что он не прав. Надо вот две вещи это в своем сердце получить. И с третьей стороны, не надо плохо говорить о муже детям. То есть он не прав, но детям не надо об этом говорить. Надо им хорошо говорить об отце. Видите, это целая наука, как правильно это все делать. И здесь надо очень четко соблюдать все эти правила, иначе будут проблемы. Если детям плохо об отце говорить, то дети вырастают ненормальными. У них крен психический в сознании. У них определенные ценности разрушаются в результате. Если, допустим, считать, что я во всем виновата, то в результате от этого человек просто вообще может помереть. То есть он просто, у него развивается комплекс неполноценности очень глубокий. То есть, особенно если ты виновата меньше, чем тот человек, который совершил поступок по отношению к тебе. Им образом, как правильно относиться к людям, это очень важная тема, которую надо серьезно изучать. Дальше, как соблюдать режим труда и отдыха, режим дня. Я когда был маленький, для меня слово «режим дня» означало что-то ужасное. Означало манную кашу, запеканку, детский садик, свирепое лицо воспитательницы, то, что надо спать днем, когда хочется играться. Для меня это режим дня был. То есть что-то такое ужасное. Насилие какое-то. Вот, и когда, допустим, врач говорил, вам надо соблюдать диету. Для меня диета означала, что ничего есть нельзя. Кроме там каких-то примитивных вещей, которые вообще невозможно наесться. Я ужасно к этому относился. Режим дня и диета для меня были самые страшные слова в жизни. Но потом, когда я начал изучать эти вопросы, оказалось, что режим дня означает, что надо жить в резонансе с планетами, которые дают, влияют на нашу жизнь. Так есть Солнце, которое поднимается, и когда Солнце пересекает определенную линию Земли, то есть мы находимся, допустим, здесь, оно вот под 90 градусов нам проходит, 6 утра в это время, проходит линию 90-градусную по отношению к нам, то в это время психики человека скачком резко поднимается психическая энергия, необходимая для деятельности. Сразу пищево-питательные вещества начинают расщепляться. Сразу ум начинает работать. Сразу все приходит в движение. Сразу волевые процессы активизируются. Сразу то, сразу все. И то есть и веды говорят, перед тем, как солнце пересекло эту вот линию 6 утра, надо человеку уже встать с постели в это время. Для того, чтобы быть готовым к такому скачку психическому. Потому что организм начинает жить, и если человек, допустим, еще спит в это время, солнце уже пересекло эту линию, что происходит? То у него вот эта психическая энергия деятельности, веды описывают, психическая энергия деятельности, когда он валяется, не хочет вставать, она начинает действовать против человека, начинает разрушать его жизнь. И вот эта энергия огня разрушительная называется на санскрите «доша-пита». Что такое доша-пит? Доша – это означает что-то разрушающее, а пита означает огонь. Фактически, когда человек не встает в 6 утра, вот сколько он часов валяется, столько у него накапливается разрушительного огня, который дальше куда идет? Повышение давления, аллергические заболевания, экземы, там, нейродермиты, псориазы, дальше воспалительные процессы в организме, язва желудка, гипертоническая болезнь, обидчивость, гневливость. Нарушение иммунитета. Все это является болезнями, связанными с доша-питой, неправильным движением огня в организме. И все это происходит из-за того, что человек вовремя не встал с постели. Вот это что значит режим дня. Веды описывают, что солнце является колесом времени. Они говорят, солнце – это колесо времени. То есть солнце, оно управляет, то есть процессы времени, текущие в нашей солнечной системе, очень сильно связаны с планетой Солнца. Если человек не следует его движению, этой планеты, то он фактически восстает против сложенных традиций, которые существуют в этой солнечной системе. А традиция такова, что когда солнце встает, птички чем заниматься начинают? Чирикать. Ветер начинает дуть. Заметили? Тишина. То есть утра пошел ветер. Кто на реке, допустим, сидел до рассвета, рассвет встречал, солнце появляется, раз, ветер сразу задул. Не было ветра. Так? Движение в природе начинается, птички поют. Петухи специально созданы для того, чтобы соблюдать режим дня. Первый раз петухи кричат для святых людей, для монахов. 4 утра. Монахи встают. Второй раз петухи кричат для обычных людей. 5 утра. И третий раз они кричат для дураков. Вставай, говорит, дурачок, скоро солнце уже все ушло. Третий они раз кричат 6 утра. Если человек после 6 не встал, значит, он рушит свою судьбу. Это надо понять. Также ложиться надо вовремя. У меня есть книжка, называется «Законы счастливой жизни». Там первый том называется «Время, режим дня». Почитайте. Также кушать лучше всего в обед. В обед больше всего пищи надо съедать, потому что солнце само переварит всю эту пищу. Там целая система. Вот, дальше. Как правильно питаться? Следующий вопрос, который надо изучить. Оказывается, пища имеет, кроме химических веществ, как считают наши ученые, вот опять они считают неправильно, как оказывается, они придают главное значение химическим веществам в пище. А веды говорят, главное значение в пище надо придавать умственной энергии. Оказывается, во всех продуктах питания есть психическая энергия. А если в продукте питания нет психической энергии, значит, мы его есть не будем. Допустим, кто-то искусственно синтезирует какой-то белок. Он вкусный, нет? Нет, не вкусный. Вкусный естественный белок. Правильно? Правильно. Поэтому веды говорят, почему. Допустим, раздельное питание придумали. Ну, ешь тогда, если ты приверженец раздельного питания, что надо отдельно химические вещества все рассортировать, что отдельно белки перевариваются лучше, жиры перевариваются лучше, углеводы перевариваются лучше. Если ты считаешь, что так правильно, хорошо, ешь один жир. Вот бери вот кусок жира, положи себе в тарелку и ешь. Ешь один белок, есть белковая масса продается, ешь белок. Дальше ешь одни углеводы, углеводы одни ешь. Ешь одну воду, пей, тоже раздельно, все там, ничего не смешано. Вот, пей одну воду, ешь жир, белок, углеводы, витамины отдельно, витаминку возьми, съешь. Вот, что там еще у нас есть? Все раздельно, и клетчатку возьми, вон там клетчатка у животных, возьми, там есть клетчатка разная, там, допустим, силос какой-нибудь, и ешь его. Клетчатку, жир. Углеводы, белок. Что-то никто так не питается, да? Все хотят кушать вкусненько, все смешивать, да? Почему так, знаете? Потому что в каждом продукте питания есть свой характер. И нам надо полноценно свой характер питать. Почему человек голод испытывает? Потому что у него голод возникает в уме. Допустим, человек очень толстый. У него жир питательных веществ хватит на неделю. Но кушать он хочет каждые 4 часа. Почему? Потому что энергия в уме кончается. И как мы испытываем голод? Мы начинаем нервничать, злиться. Когда мы покушали, как мы психически себя чувствуем? Успокаиваемся, расслабляемся, улыбаться начинаем, прощаем. Это значит, что в уме, ощущение в уме происходит, что мы насытились. Потому что насыщается ум, веды говорят. Ум насыщается во время пищи. Так как мы кормим ум прежде всего, и голод от ума возникает прежде всего. Поэтому веды говорят, прежде всего надо обратить внимание, как пища действует на ум. И в этом заключается знание, а не в том, сколько там каких питательных веществ. Отсюда веды говорят, надо очень большое внимание уделить, в каком настроении человек готовит пищу. Разок меня друзья пригласили к себе домой. Я начал кушать пищу, которая там была приготовлена, меня чуть не вырвало. Хотя нормально, там хорошая пища была приготовлена. Я спросил, кто готовил. Сразу, кто готовил? Я никому ничего не сказал. И молодой человек говорит, так у меня мама вот дома живет. Она у меня с алкоголичка, но готовит хорошо. Она действительно, блюдо было вкусное, все классно. Но меня чуть не вырвало. Потому что умственная энергия, которая была в этом блюде, она была ужасна. Вот меня подстригли недавно. Вот, я пришел в парикмахерскую, сел, та была закрыта, куда я хожу. Я сел в другую, подошла женщина подстригать. Когда она коснулась моей головы, мне начало тошнить. Почему? Потому что я сразу понял, что она курит, пьет, и что она испытывает ко мне страсть. То есть она трогала мою голову, такая наслаждалась, она подстригала меня. Понимаете? И мне просто дурно стало, я просто думаю, Господи, когда же это кончится, издевательство? Она еще медленно так наслаждалась, постригала. Она вообще даже машинку не использовала, вручную постригала меня. Вот, я больше туда не пойду, страшное дело. То есть психическая энергия – это важное, самое важное в том, что происходит. Не то, как человек подстригает, а с какой психической энергией он подстригает. Вот что самое важное. И важно знать, что есть пища, которая наполнена плохой психической энергией просто по определению, потому что она создается из плохой психической энергии. Веды говорят, что можно есть те живые существа, которые спят, находятся во сне. Какие живые существа находятся во сне? Веды говорят, только растительный мир, только растительные живые существа находятся во сне. Все остальные бодрствуют. Когда живое существо находится в бодром состоянии, и его убивают. Мы не можем вообще жить без того, чтобы кого-то не прибить, понимаете? Наша жизнь так устроена, что мы должны совершать насилие. Когда нам хочется кушать, мы должны есть кого-то. Мы не можем есть, питаться камнем, допустим. Нам надо есть кого-то, то есть растения какие-то или животные. Веды говорят, лучше есть растения, потому что когда их убивают, меньше выделяется энергии насилия. Они спят просто в это время. С другой стороны, животные, даже если они спят, когда их убивают, они все равно проснутся. То есть по-любому там будет энергия насилия выделяться. То есть животные поэтому лучше не есть, потому что они очень сильно страдают от того, что их убивают. Это страдание отпечатывается, входит в энергию мяса, и мы, когда это все едим, потом дальше это портит нам жизнь, нашу судьбу. У нас появляются какие-то или очень скорбящее настроение появляется, или наоборот очень агрессивное, одно из двух. То есть перепады происходят психически очень сильно у человека, который питается мясом. Он или скорбеть будет постоянно, или ненавидеть. То есть у него негативное мышление сильно повышается. Поэтому виды говорят, лучше есть такую пищу, которая не вызывает вот этих перепадов эмоций сильные. Молочная пища соткана из любви. Веды говорят, что когда женщина любит своего детеныша, у нее выделяется, ну, у нее из крови энергия, из крови энергия любви трансформируется в молоко. Поэтому молоко это концентрация энергии любви. Веды говорят, самый благостный продукт, который только существует, это молоко. Поэтому надо узнать, как молоко использовать в пищу, изучать это и использовать его. Само молоко можно пить только, когда солнце заходит, после 6 вечера и до 6 утра. В остальное время оно плохо переваривается. Однако молоко у всех хорошо переварится. У кормящих женщин, у детей до 7 лет всегда хорошо переварится. Потому что они живут по лунному ритму, такие люди. Им не надо соблюдать режим дня кормящим женщинам, беременным женщинам, до 7 лет детям, даже до 14 фактически. Не надо соблюдать режим дня, потому что у них лунный ритм жизни. А молоко, оно связано с энергией Луны, поэтому его надо вечером пить или рано утром. Все остальные молочные продукты можно есть днем. Итак, как правильно питаться, это целая наука. Ее надо изучать. Вы много чего не знаете. Если вы изучите, как правильно питаться, человек становится счастливым только от того, что он правильно питается. Очень важно. Дальше. Какие обязанности мужчины надо знать? Какие обязанности женщины? Следующее знание. Как относиться к пожилым людям? Есть особые опасные зоны в нашей жизни. И эти особо опасные зоны всегда связаны с беззащитностью. Вот, допустим, мужчина видит, вот беззащитная женщина, допустим, взял ее, заломал, изнасиловал. Ну, никто не узнает. Можно, допустим, сделать так, что никто не узнает. Предстращать ее, припугать, она никому не скажет, никто не узнает, изнасиловал. Вроде бы ничего такого страшного, опасного для себя не произошло. Понаслаждался и выбросил. Но веды говорят, это опасная зона, туда нельзя лезть. Почему? Потому что когда мужчина такой поступок совершил, он психическую травму ей нанес на всю жизнь. Она всю жизнь будет страдать от этого поступка его. И в результате ему жизнь, вся эта жизнь, которую он будет жить, так как она страдает, на его жизни это будет отражаться. Это фактически проклятие на всю жизнь, изнасиловать кого-то. Человек постоянно будет испытывать проблемы в жизни. Постоянно какое-то насилие над ним люди будут окружающие совершать. Постоянно у него будут какие-то враги в жизни, его не любить все будут вокруг. И он не будет понимать, почему. Просто потому, что он изнасиловал один раз в жизни. Это еще самый лучший вариант. А еще бывает в таких случаях тюрьма там и так далее. А в тюрьме знаете, как к насильникам относятся? Если в тюрьме узнают, что ты женщину изнасиловал, я буду там дубасить до последнего. Знаете об этом, что уголовники, у них есть свой кодекс. Вот если человек, допустим, изнасиловал женщину, если он, допустим, занимается половыми извращениями, он попадает в тюрьму, и об этом уголовники узнают. Знаете, что они с этим человеком делают? Они делают из него котлету просто. Вот честно вам говорю, я просто сталкивался с людьми, которые мне это рассказывали. Там просто невыносимо этим людям жить. Они просто убивают его просто на ходу. Потому что у них тоже есть какой-то кодекс внутренний. Итак, есть другая опасная зона. Это дети. Вот маленький ребенок в семье растет. Кажется, мой ребенок, что хочу с ним, то и делаю. Опасная зона. Если родители не знают, как тактично правильно обращаться с ребенком, он становится для них ударом их собственной судьбы. Он рушит их всю жизнь. Этот один маленький ребенок может разрушить жизнь всей семье. Он может монстром стать и просто издеваться над своими родителями. До последнего вздоха может ребенок издеваться над своими родителями. И от него никуда не деться. Я знаю такой случай, допустим, одна женщина очень эгоистично относилась к ребенку. То есть она, когда родился сын, она сразу к нему сильно привязалась, начала его интенсивно очень любить, хотеть его, наслаждалась им и забыла про своего мужа. В результате муж ее бросил уже в раннем возрасте, она осталась одна. И она продолжала наслаждаться своим сыном, и он рос очень эгоистичным. И фактически он вырос монстром просто. То есть ситуация такая, она пожилая женщина, живет с сыном в одной квартире, он приходит домой и на всю катушку включает телевизор, а он знает, что она в этом случае не может спать. И вот он, этот телевизор у нее работает всю ночь, потому что он спит днем, утром спит, а ночью телевизор смотрит, а днем работает. У нее такой режим дня. А женщина страдает от этого очень сильно. И она не знает, что ей делать. Она ко мне пришла, говорит, я не знаю, я хочу повеситься. Я говорю, а что случилось? Меня убивает сын психически. И я ей рассказал, как надо себя вести. Надо раскаяться за все поступки, которые ты совершила. Объяснил, в чем ее ошибка в жизни заключалась. Надо отвязаться от сына, желать ему счастья и так далее. Она когда всю эту работу проделала, он взял ни с того ни с сего, начал сделать тише. Уменьшил звук. И она спокойно стала спать. Понимаете? То есть дети являются силой, которые могут разрушить полностью нашу жизнь. Дальше. Пожилые люди. Особая область. Если, допустим, дети не заботятся о своих пожилых людях, те их проклинают. Пожилые люди имеют право проклясть своих детей, если они не заботятся о них. Потому что сын и дочь находятся в неоплатном долгу перед родителями. Потому что мы не можем оплатить то, что нас родили. Это неоплатный долг. Потому что все, что бы мы ни делали, мы делаем только благодаря тому, что нас родили. Это неоплатный долг. И если, допустим, к пожилым родителям дети относятся по-свински, то родители в уме просто думают, ну ладно, счастья у тебя все равно не будет, раз ты так поступил со мной. Все, счастья не будет всю жизнь. И надо очень сильно раскаиваться, каяться, чтобы потом что-то было в жизни хорошего. То есть клеймо вот это потом очень трудно стереть. И причина тому – это сильное оскорбление. То есть дети никогда не должны оскорблять своих родителей. Существует три степени уважения, веды объясняют. Первая степень уважения называется предание. Предаваться можно только Богу или святым, очень возвышенным людям. Вторая степень уважения называется послушание. Слушаться нужно только разумных людей. Не святых, но разумных. И третья степень называется уважение. Уважать надо всех, а особенности своих родителей. Какими бы они ни были, алкоголики, там, что бы они ни вытворяли, ребенок должен уважать своих родителей, но не обязательно ему делать так, как они говорят. И уважения на самом деле достаточно. Если ребенок уважает своих родителей, они в конце концов согласны с тем, как он поступает. Они говорят, ну ладно, он хорошо к нам относится, пускай живет как может. Они его прощают, понимаете? Но родители никогда не прощат отсутствие уважения. Следующее правило, которое нужно изучить, как правильно общаться, как относиться к детям, к пожилым людям, какие обязанности мужчины, какие обязанности женщины. Следующее, как правильно общаться. Мы говорили правила об отношениях к людям. Общение – это более широкое понятие. Общение означает отношение к Богу, отношение к природе, отношение к окружающему миру и так далее. Правильно общаться, мы должны изучать, как правильно общаться. Это очень важно. И следующее правило, как правильно относиться к среде, в которой ты живешь. Например, мы не знаем, кто такая Земля. Земля — это кто? Это мать. Веды описывают, что есть 7 матерей у человека в жизни, как только он рождается. Не одна, а 7. И Земля — это одна из них. Это мать, которую надо очень сильно уважать, ценить ее. Если мы это не делаем, получаем плохую судьбу. Солнце. Мы не знаем, как относиться к Солнцу. Солнце надо очень сильно уважать. Солнце — это олицетворение наставляющей силы, энергии наставника. Врачи говорят, на солнце быть вредно. Они правду говорят? Правду. Если мы неправильно относимся к солнцу, то это правда. На солнце быть вредно. Потому что в этом случае солнце вызывает злокачественные опухоли, энергии солнца. И почему врачи так говорят? Потому что они заметили, что если человек на пляж приходит и заднее место солнцу показывает, то солнечная энергия, она соткана из энергии радости. Но человек, который показывает заднее место солнцу, он оскорбительно относится к этой личности, которая находится за этой планетой. Там личность есть, которая учит нас жизни. Поэтому этой личности приносят свои поклоны великие мудрецы с утра. И никогда задницу солнцу не показывают эти личности. Но мы умнее. Мы знаем, как солнце себя вести правильно. Мы показываем задницу солнцу. И так как мы задницу солнцу показываем, жизнь нам тоже задницу потом покажет. Разовьется какая-нибудь опухоль в организме, еще что-то произойдет. Это большая проблема. Незнание, как относиться к окружающему миру. Мы часто не знаем этого. И как правильно лечиться, восстанавливать силы, это тоже знание, которое надо изучать. Человек должен изучать, как лечиться правильно. Сейчас я хотел бы ответить на ваш вопрос. Почему у плохих родителей иногда вырастают хорошие дети? Вы знаете, у каждого ребенка есть свобода выбора, каким им вырастать, каким ему вырастать. У каждого человека есть свобода выбора. Бывает так, что жизнь ставит человека в непосильно трудную ситуацию, но при этом человек может вырасти хорошим. Почему? Потому что ребенок с самого раннего возраста может сражаться начать за свое счастье. Иногда бывает так, что у совсем плохие родители у ребенка, но ребенок при этом может защитить свою судьбу сам. Он может расти просто независимо от того, как они сами себя ведут, он может сражаться за свою жизнь и может победить в этом сражении. Поэтому у плохих родителей могут вырасти хорошие дети. Это факт. Но чаще всего в этой борьбе дети терпят поражение. Потому что очень трудно у плохих родителей вырасти хорошим человеком. Очень трудно. Как можно простить, понять маньяков, насильников и убийцу детей? Точно так же, как и всех остальных. То есть убийцу детей, маньяков и насильников не надо поощрять. Не надо считать, что они поступили правильно, и надо дать им достойное наказание в своей жизни. Но прощение – это означает понимание, что человек просто жил неправильно. Если вы не понимаете, как простить таких людей, я вам сейчас одну вещь скажу, которая вам поможет простить. В Ведах есть одно уникальное понимание вещей, которое является истиной. Если человек кого-то не прощает в своей жизни, это значит, что он берет на себя грех этого человека, часть его психической энергии греха, и должен сам ее переварить своей психикой. Ну, допустим, один человек другому говорит, зачем ты бросил свою жену, негодяй? Я тебе за это никогда не прощу. Это никогда, допустим, не прощу. Он так, допустим, говорит. Согласно ведическому знанию, этот человек должен испытать то же самое состояние, который испытал тот человек. И чаще всего этот человек, который заявил такое заявление, сделал сам бросить свою жену. Потому что он попадает в такую ситуацию в жизни, с которой справиться психически невозможно. Или очень трудно. Конечно, этот человек может не бросить свою жену, но он потом в следующий раз никому не скажет эту фразу больше никогда в жизни. Потому что он реально почувствовал, как тяжело не бросить свою жену, когда приходит плохая судьба. Понимаете? Есть такая фраза «не зарекайся». Вот когда человек зарекается, когда он обвиняет очень жестоко другого человека, который ведет себя плохо в жизни. Допустим, женщина говорит, ты негодяй такой, пьяница, я тебя ненавижу. Никогда тебе это не прощу, что ты пьяница. В следующей жизни она сама будет пьяницей. Или она попадет в такую ситуацию в мужском теле, что ей очень трудно будет избавиться от этой энергии влияния алкоголизма. Таким образом, мы проклинаем сами себя. Когда мы, или, допустим, человек, вот один человек, допустим, простил насильника, а другой не может простить. Вот почему, допустим, девушка, ее изнасиловали, она не может насильника простить? Как вы думаете, почему? Потому что она сама в прошлой жизни была насильником. В мужском теле в прошлой жизни она сама кого-то изнасиловала, в этой жизни ее изнасиловали. И она не может простить этого насильника, потому что карма-то не отработана. Надо еще его сначала простить, тогда карма полностью отрабатывается уже. И в следующей жизни уже не будет опять этой цепочки. Понимаете, эта цепочка, она существует в жизни. Нам очень трудно ее понять, но она есть. Допустим, жена всю жизнь пилит мужа, который выпивает. В следующей жизни происходит следующее. Они когда друг друга видят заново, они чувствуют, что нам не надо вместе жить. Но у них возникает очень сильное жгучее притяжение друг к другу. Очень сильная привязанность, очень сильное чувство, и они не могут ничего сделать. Они воют, но все равно сходятся друг с другом. И для чего они друг с другом сходятся? Для того, чтобы отрабатывать плохую карму. И в следующей жизни уже получается наоборот. Если жена пилила мужа, то в следующей жизни он становится женщиной, а она становится мужчиной. Она начинает пить, и он ее пилит. Потом в следующей жизни они опять встречаются, еще тяжелее карма, еще тяжелее карма, еще тяжелее карма. И это до тех пор будет длиться, пока они не раскаются в том, что они так поступают. Пока раскаяние не придет в жизнь, понимаете? Чем больше человек ненавидит другого человека за его плохие поступки, тем больше он на себя берет силы, разрушающие его судьбу. Понятно, да? Вот я вам объяснил, теперь вы знаете, как прощать. У вас есть знания полностью, оформленные. Надо просто побояться, что с тобой то же самое может произойти. В чем проблема бесплодия, если оба здоровы? Есть физическое здоровье, есть психическое здоровье. Бесплодие – это болезнь психическая или физическая? Бесплодие может быть и физическим заболеванием, и психическим. Если вы оба физически здоровы, то есть много причин бесплодию. Основная причина – плохая судьба. Внешне это может выглядеть клинически таким образом. В ведах есть такое понятие «психологическая несовместимость». Ну, допустим, у женщины матка очень горячая, у мужчины сперматозоид, допустим, тоже очень горячий, и он сгорает по дороге. Он к матке, когда движется, сгорает, у нее не хватает, она задыхается, не может оплодотворить. Или, допустим, у женщины матка очень холодная, и у мужчины сперматозоид тоже очень холодный по природе. Он тормозит, затормаживается, он замерзает. Он к яйцеклетке движется так и застывает. Понимаете? Есть такие психологические моменты. Или, допустим, несовместимость, очень едкая природа, допустим, у женщины для сперматозоида. Он плывет, допустим, плывет и просто... Вот, то есть есть психологические причины. Они лечатся с помощью чего? Молитвы, покаяния, с помощью взятия на себя каких-то обетов. Ну, а молитва – это самый лучший способ. Съездить в святое место, в монастыре пожить с монахами, допустим, месяца два. Понимаете, вот это работает в таких случаях, когда бесплодие не имеет внешней причины. Карма плохая отрабатывается, и ребенок появляется в жизни. Знаете, я много таких примеров знаю, потому что я людей специально таких направляю. Они куда-то едут. Я знаю такой случай. Монах подошел просто, говорит, я тебя благословляю, что у тебя будет сын. Женщине. То есть она как-то послужила ему, он такой раз, я тебя благословляю, что у тебя будет сын. Она забеременела через некоторое время, у нее родился сын. У меня такой случай смешной был. Такой, я много делал таких вещей раньше, в молодости, необычных. Я, короче, был фанатиком закаливания, проруби, и у меня был, я жил в пансионате таком на природе, у меня была группа энтузиастов со мной. И все, кто приезжали, там вазовских, мы лечили вазовских больных, и все, кто приезжали, я всех в прорубь толкал, короче. Представляешь, женщины там, дети, мужчины, всех в прорубь. Все у меня там такое суровое такое было. Они ехали ко мне почему-то, я не знаю, чего они там хотели. Мне было тогда 22 года. Много сил, энергии. И в прорубь всех. И всем помогало, как-то все вылечивались. И вот одна женщина, у ней было 13 абортов. И было к этому времени уже 31 год, что ли, такой возраст. И я ее тоже в проруби. Говорю, в проруби будете купаться, вылечим бесплодие. И все. То есть, и начала она в проруби купаться. Там 14 дней был курс вот этого вот молодого бойца. Вот. И на 7-й день где-то она поняла, что она беременна. То есть, она поехала лечиться. Упалась в проруби 7 дней уже, на 7-й день поняла, что она беременна. И она подошла ко мне с квадратными глазами и говорит, я беременна, я купаюсь в проруби. Я такой на нее смотрю, говорю, продолжаем купаться в проруби. беременная. Ужас просто, ужас. Вот, и она купалась 14 дней в проруби. И вся беременность у нас в ней великолепно протекала, и она родила ребенка потом. И у нее никаких выкидышей не было. Прорубь все вылечила. Это не то, что рекомендация к действию, просто вам говорю, как было. И она с мужем пришла ко мне со своим ребенком. Муж такой стоит. И она: Олег Геннадьевич, спасибо вам за сына. Спасибо вам. И муж стоит такой. Смотри. Такой смешной случай. То есть какие-то необычные вещи могут сделать, то есть благословение какое-то высших сил может сделать вот то, что люди зачинают детей. Понятно, да? Это важно знать, что это необычным способом лечится, надо какой-то поступок совершить. Но я вам не советую в проруби купаться, это был экстрим. Ладно, у нас время закончилось, уже просят организаторы желать всем счастья. Давайте сядем прямо.